Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, май, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 16 градусов. Доброе утро, пишет Василий. Глава Минфина Литвы призвала жителей выйти из зоны комфорта, цитата, чтобы найти деньги на оборону. А они там что, были, что ли, пишет Василий. Александр Первый. Приветствую хорошего эфира, пишет Ольга Каменская или Каменская, уж не знаю. Доброе утро, Алексей, хорошего дня. Доброе утро, столица мира, пишет Глеб Урал. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброго времени суток вам, хорошего всем эфира, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, Алексей, пишет Ростислав. Всем доброе утро, и снова эфир Алексей, и снова ем хот-дог на завтрак. День сурка какой-то, пишет Данил. Ну, это же какой-то хороший день сурка. Доброе утро, успокойте, пожалуйста, Романа, пишет Сергей. А Роман в хорошем расположении духа, зачем его успокаивать? Доброе утро, всем хорошего дня, пишет Саша Зум. Всех с маленькой пятницей, гаишники на охоте, пишет Александр. Ой, давно я не видел, чтобы гаишники, как вы говорите, да еще и на охоте были. Доброе утро, лучший, пишет Борисыч. Доброе утро, на Пятницком шоссе, без изменений, пишет Морозкин Валерий. Доброе утро, Франция и Латвия, дурака это сила. А если серьезно, что... Это за страны эти прибалтийские. Вообще ничего хорошего за всю свою историю не сделали. Все их предложения и устремления либо убивать и гадить. Это либо убивать и гадить, или гадить, видимо. Даже Иран убедился на днях. Одно хорошо, пишет Абериф, они все равно исчезнут. Ну, учитывая их политику, да, они сами себя истребляют, это факт. В Эстонии там вот с могилами советских воинов-освободителей решили бороться, переносить их с места на место, потому что они якобы мешают пройти к могилам эстонцев. Ну, вот так вот. Ну, ничего хорошего в таких странах не бывает обычно, если так уж откровенно. Ну, и видите, их даже могилы наших героев пугают. Доброе утро, хорошего всем дня, пишет Вид. Доброе утро и слава России, пишет Виктор. Категорически, пишет Сергей. Вскрывать могилы советских солдат, это как ножом по сердцу, пишет Empty Words. Я думаю, что они на это и рассчитывают. Блинкен красавчик. Интересно, рок-панихиду с распитием алкогольных напитков по поводу смерти Раиси в Белом доме организуют? Василий саркастически высказывается по поводу Блинкена, который говорит, что... Мол, да мир стал лучше после того, как Раиси погиб. Ну, вот примерно так. И говорит, и народу, конечно, Ирана стало лучше. Ну, естественно, он, наверное, видео не будет объяснять никакие, где какое-то огромное количество людей идет попрощаться со своим президентом в Иране. Это, наверное, он никак не будет комментировать. Посмотрим, когда придет время Блинкена, сколько американцев прольют по нему хотя бы одну слезу. Но у меня есть предположение, что они будут рвать струны на банджо, когда придет время Блинкена. Ну и, кстати, Блинкен же у нас госсекретарь, это как глава МИД, только в США это называется госсекретарь, да? Но дипломатом он даже не пытается быть, он даже не пытается изобразить какую-то дипломатию. Слушаю аудиокнигу Толстого «Севастопольские рассказы». Ничего не изменилось с 1855 года. Французы все те же негодяи, пишет Андрей. Ну, Толстой он вообще любил нам там раздавать тоже всякого. Все не так, все не эдак. Ну, вообще, Толстой интересный человек. Он и знал, как надо воевать, он знал, как надо верить в Бога. И все было неправильно. Армия неправильная, значит, политика неправильная, церковь неправильная. Так что с... Львом Толстым поаккуратнее, можно зайти в какие-нибудь странные дебри духовные. Ну, а так, конечно, великий русский писатель. Блинкин – это дипломат от Netflix, пишет Александр Волков. Это, их разговоры – это, конечно, абсолютная дикость, пишет Андрей Володяев. Да. Да и играет Блинкин посредственно, пишет Борисыч. Когда повесили Хусейна в Белом доме, Хиллари выдала дегенератское «Вау!». Когда она, когда придет ее время, нужно будет три гармошки на радостях порвать, пишет Гномб. Но, по-моему, все-таки не Хусейна, а Каддафи. Да, Гномб, если мы говорим про Клинтон, просто, ну, про Хиллари, да? Это просто чтобы для точности. Хотя я не исключаю, что... Не первый раз она там вау выдавала. Что касается гармошек или еще чего-то, да проще все, проще. Нам не надо ничего рвать, никаких гармошек. Мы просто убедимся, что в Соединенных Штатах Америки на этих всех Хиллари Клинтон, на этих всех Блинкинов, когда придет их время, всем будет плевать. Вот просто с высокой колокольни всем будет плевать, американцам. Никто не будет грустить по этим персонажам. И это как раз-таки и будет самым ярким доказательством того, чего стоит их работа, чего стоит их жизненный путь. Не Каддафи, а Усама бен Ладена. Нет, 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 Валерий. Я думаю, что вы сильно ошибаетесь. Потому что если бы она так по Усама бен Ладена сказала, то тогда, в общем-то, никаких претензий бы к ней и не было. Толстой и Евангелие редактировал, пишет Света Зайцева. Так я и говорю, он лучше церкви знал, как должна церковь работать, лучше армии знал, как армия должна воевать, лучше, вот, значит, императоров знал, как надо управлять государством, он вообще лучше всех все знал. Такой вот был писатель Лев Толстой. Но он правильные мысли излагал, и церковь в те времена критиковала обоснованное. Его не слушали и получили революцию 1917 года, пишет Сергей. А некоторые, Сергей, как раз-таки считают, что вот критика Толстого и разрушение доверия к церкви со стороны народа, в том числе Толстым, и привела к революции 1917 года. И многие революционеры как раз Львом Николаевичем вдохновились в этом смысле. Так что тут вопрос... такого оценочного суждения. «С Толстым можно войти не в ту дверь», пишет рука-нога. Правильно, если взвешенно, не подходить к этому вопросу. Вот. Так, граф Толстой и не в ту дверь захаживал. Поговаривают, пишет Влад. Ну, злые языки, они, знаете, такие, они что угодно могут наговорить. Но в любом случае, Толстой, конечно, был человек, у которого был взгляд на все свой, персональный, и он, конечно, был человеком, который вот считал, что он лучше всех все знает. Ну, такая вот бывает специфика у людей, занимающихся работой со словом. Ну что ж, в любом случае, Лев Николаевич наш великий писатель, и мы гордимся многими литературными произведениями, которые знают во всем мире. Другое дело, что сам он, те самые литературные произведения, которые знают во всем мире, например, «Войну и мир», под конец жизни вообще считал бессмысленными и ненужными, и вообще зачем я их писал, это все бред. Вот, мол, читайте мои последние книжки, вот, они как раз там больше о духовности и церкви, а вот это все, что было до этого, это все чепуха. Так сам Толстой считал, ну, по крайней мере, поговаривают разные там филологи. Про Толстого начали словно отсылка на нынешнего Толстого, который не вошел в советники президента, пишет демонтажер. Да нет, перестаньте. Нет, конечно, мы имеем в виду именно Льва Николаевича. И вот, никого мы таким образом не пытаемся сюда присовокупить, никаким эзоповым языком мы ничего не излагаем, нет в этом никакого смысла. И Духоборов он за свои деньги в Америку переправил, пишет Серж Копатель. Ну, вот видите, как вы информированы страшно. С вами и разговаривать-то, так сказать. Чем вас удивлять? А что там опять с Карлсоном за кипиш, пишет Василий. Да что-то, по-моему, прошла информация такая, что, значит, Такер Карлсон будет делать программу на российском телевидении где-то, что-то такое. Но это, видимо, я так понял, шутка. Но эта шутка, видимо, очень зашла где-то, и кто-то подумал, что так оно и будет. И Такер стал говорить, да нет, не собираюсь я делать, какой-то бред. Ну, в общем-то, на этом весь кипиш, как вы говорите, Василий, относительно Такера Карлсона и заканчивается. Вчера Петра Толстого слышал, он в каком-то телемосте французам рассказывал, что они думали, что после Майдана Украина начнет европеизироваться, а вышло наоборот. Европа начала украинизироваться, в смысле несамостоятельности и ведомости, пишет J23. А я вам, J23, это давно говорю на радио, так что у нас с Петром Толстым мысли сошлись. Это ведь действительно так. Вот. Украина хотела европеизироваться, а получилось, что Европа украинизировалась. Более того, Соединенные Штаты Америки украинизировались. Вот. Заигрались они в определенный момент. Конечно, там же про листочки, дубы и небо Аустерлица, пишет Мышел. Но это так вот, это в школе так воспринимают. Просто про дубы какие-то, цветочки и небо. Интересно, а сам Толстой свои произведения читал, пишет Андрей? Так, естественно, если он их писал, он их и читал. Вы думаете, можно писать, не читая? Это как-то интересно. Сколько Васильев тут пишут, пора номера присвоить. Так вы же сами подпись выбираете себе, поэтому можете выдумать, что хотите, и там, как-то себя назвать еще дополнительно. Можете с отчеством, можете фамилию использовать, можете цифры какие-нибудь добавить. Ну и все. Это все из-за украинок, пишет Александр. А вы имеете в виду, Европа украинизировалась? Да, я давно сказал. Женился на украинке, вот, считай, скоро будешь танцевать гопак. Это вот какая-то традиция такая. Вот, и духоборы из США, ну, это в плане юмора только, воспримите, пожалуйста. И духоборы из США, где их начали притеснять, переехали в Канаду, но и там их начали притеснять, и там голый марш устроили, пишет Серж Копатель. Такер не будет вести программу. Вот. Соловьев Лайф решили крутить его программу с русской озвучкой, пишет Егор. А, ну и что? А тогда почему это должно кого-то беспокоить? Вчера в новостях сообщили о том, что супруга Башара Асада заболела онкологическим заболеванием. Вспоминается смерть лидера Уго Чавеса. Продолжают гадить западные «друзья», в кавычках, пишет Василий. То есть вы предполагаете, что это заболевание не случайно? Не случайно. Блинкин тупой неудачник, пишет Илья. Клинтон хоронили, две гармони порвали, пишет Василий. Толстой их регулярно, мощно разматывает, ну, это нынешний Толстой, Петр, на их же телевидении, бедные французы, как дети в дискуссии, пишет Александр. Так, Америка в панике от спутников России, позиционирует нашу страну как ядерного агрессора в космосе, однако пичкают орбиту шпионами, шаттлами с ядерными ракетами, пишет Константин. Да, вчера было заявление от американцев, что Россия вывела на орбиту какой-то там специальный объект, который нужен, если что, для уничтожения объектов американских в космосе. Какой-то спутник-уничтожитель наш вывели на орбиту. Бредят американцы, продолжают. Я понимаю, почему, потому что вот накануне, вы знаете, мы предлагали им договориться в этом смысле и вообще всяческое оружие из космоса убрать и никогда его туда не поставлять, вообще все убрать. Они это предложение отвергли. Предложение это было, должно было быть зафиксировано на бумаге, это все было через ООН организовано, насколько я понимаю. Они это предложение отвергли. Самое забавное, что если ты борешься с милитаризацией космоса, то почему же ты отвергаешь предложение по демилитаризации космоса полный? Наверное, как бы ответ очевидный, потому что у тебя есть оружие в космосе, а ты хочешь конкретные виды оружия, чтобы там были, а других каких-то не было. Потому что в каких-то видах оружия ты лидируешь, а в каких-то ты, возможно, отстаешь. Вот такая вот простая логика. Петр Толстой красавчик, пару раз слышал и по нашему ТВ, и то, что на французском говорит, адекватно и грамотно, пишет Центнер. Имперский разрушитель, да-да, звезду смерти русские вывели на орбиту Земли. А что, Лев Толстой тоже был украинец, пишет VN Anyway. Да нет, нет, мы немножко о другом. Вы просто не можете сочетать несколько тем сразу в комментариях, а у нас-то получается у всех остальных. Вот. Это по поводу украинизации Европы и по поводу украинизации Америки. Забавно, пусков ракет не было в последнее время, а новый спутник мы как-то вывели. Что, силой мысли, что ли, пишет Василий. Так, Да. Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в торговом центре. Да, и на высоком уровне об этом заявила. У них там торговый центр сгорел, и вышел там кто-то, то ли Туск, то ли кто, я уж не помню, всех и не припомнишь. Они и говорят, мы подозреваем, что это Россия, может быть, нам сожгла торговый центр. Ну вот, объяснить, почему Россия сожгла торговый центр, наверное, очень сложно будет полякам, и зачем вообще нам сжигать торговый центр в Польше, и почему торговый центр должен представлять для нас какой-то интерес. Вот теперь стало самим нам интересно, а что же это за торговый центр такой, и в чем его такая вот военная ценность, что аж мы его, как говорят поляки, взяли да сожгли. Ох уж эти поляки, пишет Алекс, фантазеры. Так, Лев Толстой, конечно, писал, но редактировал это его «Каракули София», так что, хочешь быть классиком, женись на редакторе, пишет Света Зайцева. Да, как это не было пусков, были из Восточного, из Плесецка, как раз Минобороны запустили, пишет Василий. Ух, Василий, подыгрываете вы американцам. Не было же, вам говорят. А раз не было, то значит и не было. Все. И Иван говорит, как не было пуска с Плесецка два дня назад, ведь был же, пишет Иван. Тихо, не было ничего. На днях наши вывели военный спутник, пишет Гзар. Да нет, тихо. Ну, короче говоря, да, на самом деле пуски были, но другое дело, что американцы утверждают, что там что-то особенное такое, которое будет, если что, уничтожать их спутники. Туск отдал распоряжение создать комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на Польшу за последние 20 лет, пишет Василий. Да, это тоже новость была. Присутствует такая. И там интересно, конечно, сразу спросить Туска, а что насчет вот этого, как они там, белорусский дом они это называют в Польше, когда они приютили всех вот этих вот смутьянов белорусских, которые пытались качать ситуацию в Белоруссии в 2020 году. Вот. Как насчет этого влияния? Только не белорусского на Польшу, а польского на Белоруссию. Вот это они не хотят проследовать. Или, например, когда я был в Минске в 2020 году, и связи вот у человека, который находился там на площади Независимости, например, не было, вот обычно, если это человек, а у всей оппозиции почему-то была. И каким-то образом они очень быстро передавали информацию как раз-таки в Польшу. В Польшу. Вот в эту нехту, помните, была такая? Они очень быстро передавали информацию, и у тех появлялось видео хорошего качества. Выяснилось же, как это было сделано. Это было сделано следующим образом. Через посольство Литвы и Польши. А? Как тебе такое, Туск? А как насчет комиссии по влиянию США на Польшу, пишет Сергей. Ну вы, Сергей, даете. Что же вы такое полякам предлагаете? Откройте тайну. Спутник называется «Кузькина мать», пишет Михалыч. А, все-таки мы решили показать Кузькину мать им, да? Это другое, пишет Виталий. Если есть уничтожитель, значит, есть что уничтожать. 1-1, пишет Александр. Тоже логично. А Ленина редактировала Крупская, пишет Серж Копатель. Еще как-то ощутимо раскручивается история с чеченской девушкой. Сегодня опубликовали то, что ее отец говорит, но дичь какая-то. Как человека девушку жаль, парню еще угрожают, пишет J23. J23, откровенно вам скажу, даже не пытаюсь погружаться в эту историю. Она находится вне орбиты моих интересов. Я как-то больше по геополитике, если честно. Кузькина мать от слова «кусь»? Нет, от слова «Кузьма», «мать Кузьмы». Интересно, Качинского на этот раз откапывать не будут, пишет Василий. Да нет, вроде они отказались уже от этой затеи и перестали обвинять Россию в падении самолета своего. А меня что, заблокировали, пишет Глеб Урал? Нет, вас не заблокировали. А Тихановская считает Зеленского легитимным президентом, пишет Александр. Да там смешнее, там Зеленский сам себя считает легитимным президентом. И комментарий по этому поводу давал вчера. Комментарии такие улетные, если честно. Сейчас я найду. Он еще там пытается изображать какой-то вот такой вот, знаете, что-то там. Пытается играть. Такой скромняшка он. Сейчас. Где? Ага. Владимир Зеленский, вероятно, чувствует, что... Это не то. Это он говорит, что до него не вся правда доходит с фронтов. Он это чувствует. Это об этом писал у нас Economist. Где-то... А, вот. Да, опять не то. Что такое? А где? Неужто я это не... А, вот. Зеленский о продлении своего срока. Мои 5 лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются. Я не могу оценивать свою деятельность. Это просто не очень этично. Боже мой. Самый этичный человек на Земле. Но, с другой стороны, вот недавно Нетаньяху сказал, что Цахал самая высокоморальная армия и самую высокоморальную, высоконравственную войну ведет. Поэтому ничего страшного, если Зеленский изображает, что он очень этичный. И ты, это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то со стороны, и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость всегда где-то посередине. Какой интересный хитрец, какой жонглер. То есть он думает, что середину будут выбирать между добром и злом, и он всегда будет где-то посередине, потому что будут те, кто его будут ругать, и те, кто его будет хвалить. Я предлагаю ему выбор между катастрофически и фатально. И где-то вот посередине, между катастрофически и фатально, как мне кажется, и все и лежит. Да, в том числе и сам Зеленский. Это что, статус из контакта, пишет Иван? Если надо объяснять, то не надо объяснять. Да, вот по типу того, Иван. Посередине обычно дырка, пишет Александр. А поляки нам гадят, но обидеться на них не получается. Живут рядом на правах родственника с деменцией, который вообще за себя не отвечает, пишет Света Зайцева. Зеленский изменил пространство и время. Личные 5 лет, пишет Алекс Поляков. Да, они могут длиться вечность, да, насколько мы понимаем. У Зеленского правда где-то посередине. Попал, так сказать, в просак по фильму «Жмурки», пишет Вит. Да. В Бирюлево вчера перестрелка и поножовщина была, пишет Ростислав. Да? А что случилось? Что кто-то что-то не поделил? Зеленский теперь может бесконечно продлевать военное положение и быть диктатором. Нашел лазейку в законе, пишет Сергей. Да это ладно же, ведь что он нашел лазейку в законе. Мы же уже комментарии американцев послушали, мы уже комментарии Евросоюза по этому поводу послушали, мы уже комментарии ООН по этому поводу послушали. Все комментируют это все одинаково. Зеленский, да, все, президент, не проблема, признаем, да, хорошо. Я же говорю, выборы не нужны. Вот еще раз, все говорили, что выборы это очень важно, и давайте вот выборы, от того, как пройдут выборы, все и зависит, если кто-то вмешивается в выборы, то это очень большая проблема, никто не должен вмешиваться в выборы. Да не нужны выборы, посмотрите вот внимательно, вот посмотрите внимательно. Посмотрите внимательно на Соединенные Штаты Америки. Им нужны выборы? Нет, конечно, они бы этого Трампа где-нибудь сейчас пристрелили бы, да и все, и весь разговор. Конечно, им не нужны выборы. Посмотрите на их протеже, да, посмотрите на Украину. Им нужны выборы на Украине? Сейчас выборы на Украине проведешь, Зеленский тут же с треском абсолютно проиграет, провалится. Выкинуть его придется из его кресла, которое он там насиживает. Правильно. Конечно, им не нужны выборы. Я уж не говорю про разнообразные другие страны, типа Франции, где Макрона презирают просто его же население, Шольца, которого все презирают, рейтинг нижайший абсолютно. Кому им нужны выборы? Не нужны им выборы. На выборах они просто проиграют все, и до свидания. И придут какие-то другие люди. Не факт, что они, конечно, будут лучше, может, они и хуже будут. Но эти-то не усидят, а у них задача-то усидеть на месте. 8:30 новости. А 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, продолжаем. Так все логично по поводу выборов на Украине, написал Виталий, нет выборов, никто в них не вмешивается. Мы будем ездить на китайских самокатах, даешь отечественный вездеходный всепогодный самокат, говорит 92-й. Про самокаты, машины, да. Мишутину вчера показывали новые автомобили под брендом «Волга». Понятно, что там есть китайский образец, который «Волгу» переделывается. И Мишустин как раз там спрашивал, а что, руль тоже китайский? Он говорит, да. Он говорит, ну что, вы руль не можете хотя бы сделать? Ну, вот примерно так. В общем, должна быть локализация производства. И над этим будут у нас работать. Я вижу, что некоторые пишут, что значит, про китайские автомобили, некоторые возмущаются. Послушайте, вот недавно Си Цзиньпин был во Франции, и там, помимо французского паркетного президента, была еще его руководитель Урсула фон дер Ляйен. И она как бы Китаю предъявляла претензии, говорит, давайте что-то с вашими машинами делать, потому что как бы проблемы у нас возникают с нашими, там вот это вот все, в таком духе. В общем, китайцам она запрещает развиваться. Да все будут ездить на китайских машинах. Да все будут ездить на китайских машинах, все уже понятно. Вот, ну мы просто здесь впереди остальных в силу очень простой вещи. Сами европейцы, американцы ушли с нашего рынка. И поэтому мы быстрее других пересаживаемся на китайские автомобили. А так в целом, не сомневайтесь, постепенно все пересядут на китайские автомобили, плюс-минус. Но если все будет развиваться так, как развивается. Поэтому не надо по этому поводу как-то там печалиться или радоваться. Вообще, это объективная реальность, не более того. Типа без 92-го никто бы не догадался, просто уникальный человек, пишет Стиль Тигра. Поляки уже 12 человек задержали, якобы наши диверсанты, пишет Серж Копатель. Да. Некоторые даже говорят, РСИ, кто виноват? Россия виновата. Кто виноват в ФИЦО нападение? Россия виновата. Торговый центр загорелся в Польше. Кто это? Русские. Ну, мы все понимаем. Как бы, чё греха таить? Про Северный поток только вот они почему-то решили до конца не топить версию с нами. Ну, первая версия была, конечно, русские взорвали специально, вот. А вы уже задумались пересесть на китайский автомобиль, пишет Руслан Николаевич? Я с такими ценами на автомобили, которые сейчас, вообще не задумываюсь пересаживаться на какие-то автомобили дополнительные. Буду катать то, что есть до упора. Такой у меня план, во-первых. А во-вторых, задумывайся, не задумывайся. Ну, вы возьмите вот китайский автомобиль и возьмите европейский автомобиль новый. И посмотрите цены. И когда сопоставимые по показателям автомобили вы посмотрите и сравните цены, вы увидите, что китайский стоит в 2-3 раза дешевле. А иногда в 4 раза дешевле. Вот и все. Вот и весь ответ на все вопросы. Вот. Ну, кто-то уж очень сильно фанатично настроенный по отношению к европейским автомобилям, конечно, будет все это покупать именно что втридорога. Но в основной своей массе люди не будут этого делать просто потому, что а зачем? Ну, а зачем? Я бы не с удовольствием купил бы российские вещи, если они есть. А, наоборот, видимо, с удовольствием вы. Почему-то написали не с удовольствием. С удовольствием, Ильхом, вы хотели написать. Российские вещи есть, и они совершенно разнообразные. В частности, это там одежды касается. Зачастую просто российские вещи почему-то, ну, бренды, да, носят итальянские названия. Китайские нет. Значит, итальянские названия часто и немецкие часто названия. То есть вы идете, например, покупать себе костюм, вот вам нужно по работе костюм, что-то там такое немецкое или что-то такое итальянское, а это наше на самом деле. Покупаете себе какие-нибудь кроссовки, ботинки, да, а вроде итальянское название, а это наше. И много есть таких примеров. Их настолько много, что аж страшно подумать. В технике бывает, думаешь, покупаю немецкую технику, а она наша, отечественная техника. Вот. Просто, когда будете в следующий раз что-то покупать и увидите, что это итальянское или немецкое, вы осведомитесь в интернете насчет того, какое оно на самом-то деле. Производство-то чье? И окажется, может быть, что вы уже давно сидите в электронике российской. Ну, она может быть китайской, конечно, но, так скажем, бренд российский. Что одежда на вас российская, и еду вы едите, какие-нибудь сыры, которые вы думаете, там, какие-нибудь швейцарские, а не российские. И много чего еще интересного. Просто посмотрите, где произведено, и посмотрите бренд. Многое вас удивит вообще в целом, я думаю, когда вы станете так делать. Да, наши бренды маскируются под импортные, так как потребитель априори считает, что импортное точно лучше, пишет Олег. Да, это абсолютная правда. И произошло это, собственно, со времен, по сути, распада СССР и вот появления разного рода бизнеса в России, который думал, а как нам вот рынок взять, да, как нам свою долю, так скажем, успеть захватить в хорошем смысле на рынке, и понимали, что вот все хотят что-то иностранное, и, соответственно, исходя из этого, и делали, создавали бренды. И вот смотришь какой-нибудь бренд, 98-й год, название итальянское, абсолютно российский. Смотришь какое-нибудь название типа английское, да, а российский бренд. И много-много-много-много-много такого бывает. Вот. На нашем «дай волю» обязательно придумают какое-нибудь... А, ну и там ругательство, значит. Я понял. Согласен, этот момент очень раздражает. Хочу, чтобы наши кириллицы писали, и чтобы сами названия были наши, пишет Финист. Ну, я думаю, что тот, кто там с 90-х годов уже бизнес ведет, вряд ли его название будет менять, потому что наработана некая клиентская база, да, поэтому... Тут не дождешься, скорее всего. Помимо комментов премьера, хочется добавить, что мешает бренд «Волга» написать по-русски-то. Что за неуважение к своей стране и своему народу? Где ориентир на традиции? Мы словно опять хотим понравиться Западу, пишет Борисыч. Борисыч, это даже не только по бренду «Волга» вопрос. Это вообще всецело вопрос ко всему. Вот пошел я в парк. Выходные были, пошел в парк. Значит, там какие-то, ну, парк и парк, какие-то детские игровые площадки и ларек, так скажем. И вот этот ларек продает, ну, что там обычно продают? Кофе, водичка, что-то еще такое, ну, напитки какие-то в основном. Я его название не запомнил, потому что я не смог его запомнить, но там что-то опять там английское. Что-то связанное с кофе, но что-то такое английское, и по-английски написанное. Я думаю, ну, вроде бы парк в Москве, вроде бы товары предсказуемые и понятные. Почему надо писать по-английски, почему надо придумывать это английское название себе самому? Совершенно не ясно, но вот это, видимо, связано с такими вот фантомными вещами, что в определенный момент людям в России казалось, что если что-то сделано людьми в России, то оно плохое. А если что-то сделано там где-то, или как-то так называется, экзотически, вот по сути, да, то это значит, что это качество, это что-то очень хорошее, это что-то на века, да? Ну, мы же знаем вот это все. Немецкое качество. Хотя вот немецкое качество, вот кто ездит на Мерседесах, вот скажите честно, вы считаете, что эти автомобили, современные Мерседесы, они вот собраны как бы качественно? Кто ездит на BMW, скажите, двигатели BMW, они качественные? Вот прямо спрашиваю. Да, сейчас кто-нибудь выйдет, скажет, ну вот рядная шестерка там, S58, она достаточно качественная. Хорошо, хорошо. А типа какой-нибудь N13 или что-нибудь подобное, вот это качественное? Или оно как бы, если 100 тысяч отъездило без проблем, то это уже, ого, 100 тысяч отъездило без проблем? Про Мерседесы почему спрашиваю, у меня не было, но я ездил в такси много раз, именно вот там на Мерседесе, и меня все время удивляло, я садился и думал, боже мой, что такое, почему все такое какое-то хрустящее, все какое, кожа какая-то дурацкая, вот, ну, некачественная, на мой взгляд, во всяком случае, может, она, конечно, и прочная, но мне всегда как бы возникал вопрос, это вообще кожа или это какая-то эко-кожа, то есть кожзам, что это такое, то есть Мерседес как-то из рук вон плохо относится к материалам, как мне кажется. Да и когда я подумал вдруг, думаю, возьму, может, себе какую-нибудь старую эску, ну, более-менее, там, ну, не то, что сильно старую, ну, там, 5, там, 6 лет, возьму, думаю, буду кататься, что? Удобно, да, хорошая машина. Вот все мои товарищи, которые занимаются автомобилями, они мне сказали, ты что, дурак, что ли, зачем тебе это, ты что? Я говорю, а что такое? Говорит, да ты замучаешься с этим. Это все разваливается абсолютно. Я говорю, как же, это же немецкое качество. Они говорят, да ты что? Нет, нет, даже не пытайся. Я говорю, ладно. Вот. Может принять закон о запрете рекламных вывесок на английском писать, пишет Нурик. Да что-то же, по-моему, даже принимали такой закон, если не ошибаюсь, Нурик. Что-то принимали. Так знаете, что получается? Они начинают кириллицей писать, а слова-то все равно английские. Еще хуже получается. Там fashion, fashion, house, luxury. Боже мой. Немцы кидалы, пишет Кейн. Food court, пишет Помбон. Да, food court — это отдельная вообще, отдельная боль, да? То есть там назвать это каким-нибудь там ресторанным двориком даже вроде бы и то лучше было бы. Я понимаю, что ресторан вроде тоже не наше слово. Но можно что-то еще подумать сейчас и быстро придумать. У меня food court. У меня Mercedes GL семиместная 13-го года. Сыпется вся. Вся, пишет Малу. А у мужа Audi 2004-го гнали из Германии. Ручка бегает и затрат не требует. Ну вот. Пишут, пусть как хотят. Главное, чтобы хорошо делали, пишет Алекс Поляков. Тоже, кстати, вариант. Вот. Проскакивает иногда коробка. Последний Mercedes E-класс. Немецкий, пишет Илья. Коворкинг, пишет Саша Зум. Да, коворкинг. А еще, знаете, самое смешное есть коливинг. Когда они... Коливинг — это новая тенденция. Общежитие по-русски. Коливинг. Масштабная столовка, пишет Гном. Я также не могу понять, почему на госномерах автомобилей нет остальных букв кириллицы. Китайцы, арабы и европейцы к нам ездят на своих номерах, пишет Серк. Обжорные ряды вместо фудкорт. Это называется рунглиш. Да-да-да, смотря какие ишес, смотря какие details, да? Так, Б-класс 10-го года, 200 тысяч пробег, полет нормальный, пишет Роман. Повезло, Роман, повезло. Работаю на С-223, это Мерседес. Отстой полный, отстой, пишет Олег. Вот видите, поэтому все эти разговоры о немецком качестве. Что касается, вот давайте, ладно, эти автомобили, к черту их. К черту их, с ними все понятно, да? Поэтому все люди, которые плачут, вот, а вот китаец, что будет делать через 5 лет? Да вы возьмите 5-летнего немца. Как они себя? Вот современные 5-летние немцы, они как вообще? Нормально? Нет? Это первое. Второе, бытовая техника. Вот мы все там была, это японская, японская, немецкая, да, итальянская. Вот. Смотришь опять, какая-то она типа итальянская, она на самом деле российская. Смотришь немецкая, она на самом деле российская. В какой-то момент вот такая какая-то некрупная бытовая техника пошла китайская и началось. Ой, да откуда Китай может сделать нормальный чайник? Да этот чайник вообще никакой не чайник. Сейчас, мне кажется, у всех уже чайники стоят китайские, умные пылесосы китайские, стиральные машины есть китайские, не знаю. У меня пока дорабатывает... А я не знаю, что, кто производитель, если честно. Что-то какая-то... Аристон, что ли? Не знаю. Кто производитель? Но это не китайская, конечно. Это что-то там европейское, как я понимаю. Так что все как-то, видите, заменяется. С телефонами, я помню тоже. Да, китайские телефоны с двумя симками. Там можно смотреть телевизор, антенна выдвигается. Сейчас уже все. Кто-то вообще пытается купить японский телефон, вот по-честному только. Корейские, да, я понимаю, там Samsung люди покупают. LG уже сомнительно, да. Американские, собранные в Китае, айфоны, да. Вот. А японские кто-то берет, какие-нибудь Sony, вообще телефоны, они существуют. Кто-то их берет, кто-то их покупает, всерьез рассматривает вообще к покупке. У меня два автомобиля, немецкий и чешский, 12 и 8 лет. Соответственно, нормально едут, не ломаются, пишет Финист. Повезло. Sony вроде отключили в России свои игрульки, попердюльки, пишет Ника Белич. Таки да. Кстати, Аристон и Индезит производили-то в Белоруссии, пишет Иван Иванов. А, вот оно как. Аристон у нас делают, пишет Багуира. Ну я все понял. Багуира — это, наверное, Багира, да, по-русски-то прочитать, если просто латиницей написали. Пикап от Тойоты на МКПП. Дизель. Проехал 500 000, только расходы, расходка, ничего не ломается, пишет Код Z. Но это и не европейский, собственно, автомобиль. Добавлю свои наблюдения. В репортаже из восстановленного Мариуполя рассказывалось, как все реконструировалось, и на заднем плане мелькнул ларек с надписью «American Pizza», пишет Олеся. Да вообще, американ и пицца, это уже само по себе сочетание постмодернистское, как мне кажется. Все-таки пицца – это Италия, да? Это American pizza. А, вот. Раз уж в России, тогда уж тогда называли бы уже Russian pizza, да? А уж лучше русская пицца. Ой. Sony делают неплохие наушники, пишет Сергей. Да, неплохие, но я вот говорю, отважился в определенный момент, купил наушники, такие вот, ну, вот эти затычки, которые в Xiaomi, по-моему, я взял. Ну, это на свой страх и риск, потому что смотрю, эти Apple-овские стоят что-то там 20 с чем-то тысяч. Думаю, ну, попробую китайский аналог взять. Ну, вот попробую, да черт с ним. И что-то там за 4,5, что ли, тысячи, не помню, примерно так, взял вот этот китайский аналог от Xiaomi. Вообще никаких проблем. Все, заряжается, работает, шум подавляет, музыка играет. Никаких проблем вообще, никаких. Я думаю, ну и зачем мне в 4 раза тогда было бы больше платить? Вот. Другое дело, что у некоторых именно по отношению к автомобилям вот есть такой заскок, да, что, ну как бы, ладно, наушники китайские, телефон китайский, черт бы с ними, но автомобиль-то должен быть немецким. Но это тоже пройдет, это тоже пройдет. Наши же отжали в России у Аристона предприятие по производству стиралок, пишет Стас Лока. И правильно сделали. Huawei же был. А, да, наверное, Huawei. Извините, Георгий. Я, наверное, ну, я путаю просто, если честно. Да, скорее Huawei. Я просто пытаюсь вспомнить. Сегодня с собой их не взял. Вот, обнаружил это уже на работе. Вот, и расстроился по этому поводу. И поэтому сейчас бы так-то достал, посмотрел бы название. А, ты говорил Huawei, да? Я говорил Huawei? Ладно, подождите, у меня есть приложение, я сейчас посмотрю. Да, все, это Huawei вот этот. Huawei, правильно говорить. Huawei. А, ровно по таким же причинам перешел на Xiaomi лет 8 назад, пишет Олег. Да, у меня Sony по сравнению с китайцами небо и земля, не в пользу Китая. А куда ушли со звезды? Пишет Вик. Я, что ли? Я никуда не ушел. Вот, сейчас занимаюсь немножко другим на этой неделе. На следующей неделе вернусь, поэтому вы пишете, что ваша теща волнуется. Передайте теще привет, все в порядке. Просто есть кое-какие задачи, которые нужно выполнить сейчас, поэтому ребята меня и девчата подменяют. Спасибо им это большое за это. Huawei – крупнейшая компания Китая. Там качество на высоте, пишет Евгений. Как сказал Роман Щукин, ваш... Хорошо. Телефоны берем китайские, чайники китайские, пылесосы китайские. А как машины? Так ведра, пишет Вячеслав. А, ну в смысле люди комментируют, да, и также сразу ведра. Не-не-не, это все чепуха. Просто с автомобилями, я говорю, там такая проблема. Они сейчас все дорогостоящие. Просто очень сильно дорого стоят автомобили. Невероятно дорого стоят. Но если сравнивать вот наушники китайские и наушники, которые как бы как американские продаются, получается, что цена отличается в 4-5 раз. И с автомобилями, если честно, примерно так же. Вот возьмите какой-нибудь модный такой, скажем, китайский автомобиль, лошадей таки на 600, какой-нибудь гибрид. И будет он стоить миллионов такие, ну от 5 там, до 7 примерно они стоят. В зависимости от производителя. Там какой-нибудь вот Voya Free, там, ну где-то 5, да, хотя бы. А потом возьмите какой-нибудь немецкий автомобиль, который тоже где-то 600 лошадей, какой-нибудь гибрид или электричка. И увидите там 20, 25 вы там увидите. Ну и как бы когда ты сидишь и видишь 5, и 20, и 25, ты думаешь, ну, наверное, в принципе, в целом, я лучше куплю 4 автомобиля, 4, и если один сломается, я его просто выкину, потом другой сломается, я его выкину, но он, скорее всего, еще и не сломается, что самое интересное. Он, скорее всего, будет ездить, будет, и вы будете еще и довольны, станете тем человеком, который в интернете записывает ролики и говорит, да вы послушайте, а вам будут писать, ой, да тебя купили и все такое. Ну, просто когда что-то стоит в 4 раза дороже, а по тому, что ты получаешь, оно в целом сопоставимо, да, наверное, есть какие-то там особые... Люди, которые чувствуют эту разницу, но в большинстве своем, в общем, эту разницу сложно будет почувствовать. А плюс еще китайцы, они же все скупили. Они Lotus купили, Mini купили. Миники — это китайцы, если что. Имейте в виду. Вот, уже они там собирают какие-то миники новые, там что-то электронные, там какой-то новый дизайн. Это китайцы, как я понял. Lotus, это китайцы. Они все выкупят, они и BMW купят со временем. Все, и будете сидеть. Volvo это китайцы. Вы же знаете это, да? Это же ни для кого не секрет. Ну вот, поэтому что переживать-то? Водовоз купили китайцы, пишет Владимир. Европейский АЕГ, хваленый американский Милуоки. Дорогой инструмент, принадлежит китайцам и делается на их заводах, пишет Александр. Ну да, но они выкупают бренд просто, и все, и погнали. Ну просто выкупили бренд, все. И потом смотришь в интернете, ой, все-таки Милуоки, это самый лучший инструмент. Да, пока какой-нибудь не появится человек и говорит, какой Милуоки? Хилти. Хилти, да, Хилти. Вот это инструмент. Вот, но он вроде как в Европе и делается. Где он там, в Лихтенштейне или в Люксембурге? Вроде в Лихтенштейне делается. Единственное там их производство и прям инструмент. Мерседес же вроде тоже купили, пишет Владимир. Не могу знать, Владимир, может да, может нет. У меня еще лет 8 назад был мобильник вот этот Huawei. Тоненький, из приятного металла. Шустрее своего современника iPhone 4S в разы. Ничего удивительного, что у нас везде Китай, пишет Лис. Лис, я-то пытаюсь о чем толковать людям вообще, что пытаюсь донести. Сейчас Европа истерит по поводу своих рынков, и американцы истерят и вводят санкции против китайцев. Почему? Они говорят, вы нечестно конкурируете на рынке. Китайцам они говорят. Китайцы говорят, что не так? Они говорят, у вас слишком дешево стоит это. Вот, у нас, мы не можем так дешево это делать. Мы не можем сопоставимые продукты, вот как вы делаете, за такую цену, как вы делаете, соответственно, продавать. Вы демпингуете, потому что у вас есть возможность. Это нечестно, говорят европейцы и говорят американцы. Я серьезно говорю сейчас. Это вообще претензия там Евросоюза, да, вот фон дер Ляйен, послушайте. Это претензия американцев. Они говорят, нечестная конкуренция. Им говорят, в чем нечестная конкуренция? У вас слишком низкие цены. Почему? Потому что мы так дешево сделать не можем. И поэтому наш бизнес прогорит. Поэтому мы будем делать тогда заградительные пошлины какие-то придумывать. Мы будем закрывать вам рынок свой. Потому что, ну, иначе сейчас вся Германия там и все остальные просто пересядут на китайские машины. Они это прямым текстом говорят. Шольц об этом говорит. Все говорят об этом. Вы обратите на это внимание. Китайцы натурально захватывают мировой рынок. Натурально. Единственное, при каких обстоятельствах европейцы смогут от этого отбрехаться, если они просто закроют свои рынки. И они это говорят китайцам в лоб. Говорят, мы закроем, к чертовой матери, иначе нам конец. Они все прекрасно понимают, потому что по поводу Китая и продукции, которая из Китая поступает. Но у нас-то этой проблемы нет. Нам как бы что спасать? Хотя нет, АвтоВАЗ же мы пытаемся спасать. А вы представляете, не было бы такого необходимости спасать АвтоВАЗ? О, может быть, у нас бы меньше было всяких наценок на автомобили. И если, а представляете, если бы мы китайские автомобили получали бы плюс-минус по той цене, по которой они продаются в Китае. Боже мой, вы бы в эту же секунду больше никогда бы уже ни про какие немецкие, уж тем более там американские, не дай бог, французские, это вообще их уже никто не вспоминает. Автомобили вообще бы не вспомнил, вы о них бы забыли в эту же секунду. У нас еще просто цена получается на два множится. А так получается какая история? Делают немцы автомобиль, делают китайцы автомобиль. Мы берем сопоставимые автомобили. Вот. У китайцев он стоит на рынке на наши деньги 3,5 миллиона. А у немцев на рынке, на наши деньги, он стоит 20. Мне кажется, немцы тоже видят некую несправедливость в этом. Я имею в виду потребителя немецкого. И они говорят, а нам очень сильно, прям так сильно нужны вот эти ваши значки, которые вы там лепите. Может быть и плевать на них тогда. Наших барыг надо приструнить, пишет Александр. Барыг, конечно, надо приструнить, но у нас такие действительно вот много всяких разных косвенных налогов, так скажем, да, в цене автомобиля. Пока ты его ввез, пока ты его оформил, пока ты все сборы заплатил, она вот цена и выросла, и достаточно существенно выросла. С этим утильсбором, стремящимся к 1 миллиону, а где вообще авто утилизирует государство? За какие деньги, пишет он? Это другой вопрос. Жду, когда китайцы научатся делать качественные концертные баяны и аккордеоны. У нас сейчас это стоит 2 миллиона рублей, не удивляйтесь. Я уже удивился поздно. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, май, день 22-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов в Москве и 18 градусов. Торгаши толкают цены, пишет Алексей. Светлана говорит, я тоже мечтаю о хорошем баяне. Очень дорогой он. Печаль. Купил китайское электропианино, пишет Алекс 123. Счастливы. Аналогичная Yamaha дороже в 2,5 раза. Ха, у меня Yamaha, я давно еще когда брал. Вот, стоит в пыли. А зачем ждать, когда китайцы научатся делать что-то? Почему самим не начать это делать? Например, баяны, пишет Илья. Это очень хороший вопрос, Илья. Но я так понимаю, что те люди, которые мне пишут, они не делают баяны, а именно играют на них. И поэтому им хочется хоть кто-нибудь, чтобы сделал баян не за 2 миллиона рублей. Вчера слушал про Турцию, пишет Абелив. Там тоже. Купил себе машину, купи и государству. Да, очень высокие цены в Турции на автомобили. Я вот недавно тоже видел. Ахнул. Покруче, чем у нас. Все машины ломаются. Вопрос, как часто и что с запчастями. Я не понимаю, как можно поставлять миллионы китайских авто в Россию, а запчастей нет и приходится ждать месяцами. А когда у вас машины в лизинге и в минус 25 китаец загорается елочка, невольно думаешь, лучше бы переплатил за корейца или европейца, но зато их починить можно быстро. Да, естественно, логистика. Но, в принципе, мы же понимаем, что сейчас рынок такой отчасти дикий, да? И непонятно, какие, так скажем, бренды удержатся, какие не удержатся, какие будут, какие надолго, а какие, скажем так, не найдут покупателя в России. Постепенно те, которые будут себя хорошо чувствовать, я думаю, будут усиливать поставки тех самых запчастей. Между прочим, пишет Максоник, Мерседес-то уже давно заявил, что делает прибыль не на продаже автомобилей, а на продаже запчастей. Подумайте об этом, пишет Максоник. Купил сыну смартфон Realme Note 50 за 6 тысяч рублей. Классный телефон, пишет Владимир Ильич. Да, это, кстати, китаец тоже. Мнение относительно русских брендов. Отечественный производитель вводит англоязычные названия по многим причинам. В основном это. Первое. Стереотип. Наш покупатель уверен, что отечественное должно стоить дешево. Второе. Сложность выхода с русскоязычным на экспорт, пишет Риборез. Да, наверное. Каждая женщина мечтает о хорошем... что? Не понимаю. Лучше бы сжег деньги, чем тратить на электропианино, пишет Ника. Почему? Ведь люди некоторые играют, и дети играют, учатся. А с электропианино очень удобно. Там именно есть не синтезатор, а электропианино. Там как бы имитирует вот этот вот молоточковый, по-моему, это называется, механизм. Соответственно, можно учиться играть нормально, более-менее. Вот, это первое. И второе, там есть вариант наушники воткнуть. И сидит себе ребенок, играет гаммы туда-сюда, туда-сюда. А у вас тишина. А не как раньше, знаете, если соседи купили пианино, то все, пиши пропало. Пока ребенок научится хоть что-то более-менее вменяемое играть, вот, несколько лет пыток пройдет соседей. А мне дочки от разных жен скинулись и подарили наушники от Apple, чтобы я вас, Щукина, и Бабаяна с Фоминой слушал, пока 12 тысяч шагов нагуливаю. У старшей Тесла, у младшей Infiniti Q50, у меня Outlander 19 года, пишет Микаэль. Да, вы, я смотрю, не хотите переходить на китайское. Лучшие баяны Юпитер. Наши московские просто очень дорого, а итальянские еще дороже. Поэтому и ждем конкурентов из Китая, пишет DBKN. Лихолетье, пишет Лис Хитрый. Хочу китайский Харли, чтобы так же тарахтел, пишет 508. Ну, смотрите, китайцы сейчас стали делать не мелкокубатурную технику, мотоциклы. Вот, кстати, мне могут любители мотоциклов-то и позвонить. Мотоциклисты, да? Вот, 7373948. Что-то они там делают, как же это называется? Вот я бренд видел, Бенда называется. Он там делает что-то по типу боберов, что-то по типу круизеров таких вот классических. Поэтому вид уже они имеют. Кубатура у них, ну, такая, скажем, ну, не литр. Ну, что-то там 500, 600 я видел, то есть уже так более-менее интересно. На одном из них я даже увидел пневмоподвеску, на мотоцикле пневмоподвеска. И плюс этот мотоцикл что-то там, ну, заявлено стоит что-то 800, что ли, тысяч. То есть это, в общем, не очень дорого. Другое дело, что пойди его найди в наличии. Алло, здравствуйте.
Привет, Алексей, Костя из Митина.
Да, вот пожалуйста.
По поводу мотоциклов как раз... Вчера столкнулся я, был у себя в деревне, у меня ребят там занимаются ремонтом мотоциклов. Uh-huh. Ну, могу так сказать. Вот китайцы, много их завезли за последние там 4-5 лет. Ну, мелкокубовые. А с ремонтом очень большие проблемы. Uh-huh. То есть все запчасти приходится вытачивать. То есть ребята реально сидят, гнут, вытачивают, вырезают. Поэтому очень много сейчас в деревнях поддерживают состояние планеты, Юпитеры, вот угу. такой техники. С ними проще, они ремонтируются. И вот честно, я покатался на китайце, ну там 50 кубиков. Ну и потом покатался на планете. Блин, ощущения совсем не те от китайца. Планета все-таки как-то чувствуется надежно.
Ишь, планета.
Ишь, планета 5.
Страшно, страшное дело, это мое детство, спасибо большое. И до сих пор, смотрите, ходят, обслуживают их ребята и так далее. Спасибо большое, Костя, вам. Но я имел в виду вот эти мотоциклы, которые у них сейчас пошли, не 50 кубиков, а вот такие уже, как бы они пытаются конкурировать там с Триумфами, они пытаются конкурировать с японскими производителями, пытаются уже конкурировать там с американцами в каком-то смысле. Хотя вот в мотоциклетном мире, как я понимаю, там бренд тоже имеет очень большое значение, потому что если Харли Дэвидсон, то это Харли Дэвидсон, все, как бы, какой бы он ни был, вот, в каком бы он состоянии ни был, как бы он ни выглядел, это все, у меня Харли, точнее, Харлей у нас говорят обычно, у меня Харлей, все, все, тут уж как бы разговоров нет, вот, есть любители немецких мотоциклов, в частности, там, BMW, есть любители итальянских всяких разных брендов, но они, в общем-то, насколько я понимаю, дорогие. Кстати, по поводу китайцев, они опять пошли по тому же самому пути, они взяли ребят из итальянских, значит, ну, итальянских дизайнеров там и так далее, производителей мотоциклов, и сказали, сделайте красиво, и им стали делать. У меня Яо была красная ракета, эх, пишет Лис Хитрый. В 95-м году у меня был Иж Юпитер 3, был самым счастливым человеком, пишет Сергей Леонидович. А если Дукати, пишет Вадим, ну, если Дукати, то вот так вот в основном как-то у нас продавали, я помню, Дукати Монстр, много его было. Наш Урал еще в топе, бешеных бабок стоит. Да, говорят, он на, как раз на экспорт продается, и поэтому он таких денег и стоит. Да. А японцы, Дукати, Кавасаки, Ямаха, ну, это все как бы классика в этом смысле, все прекрасно понимают. Вот, ну, я имею в виду, вот мне просто нравятся такие мотоциклы классического вида, да, мне нравится, когда есть какие-то нотки ретро в мотоциклах, если честно, в современных, и в какой-то момент пошли в эту сторону, ну, вот англичане, да, Триумф, я же не знаю, насколько они английские, эти мотоциклы, наверное, в Индии производятся, смотрю там, как он, Royal Enfield, да, тоже сейчас стал производить новые какие-то мотоциклы, показывает дизайн какой-то. Это вот индийцы стараются. Ну, потому что вы сами понимаете, да, Азия – это то, где на мотоциклах ездят все. Все вообще ездят на мотоциклах, да. В Индии все ездят на мотоциклах, там в Китае все ездят на мотоциклах, все везде ездят на мотоциклах. Соответственно, если говорить о мотоциклах и об оптике использования, то мы в любом случае будем смотреть уже... Ну, объективно, на эти страны. Соответственно, скорее всего, в любом случае, они будут постепенно набирать обороты и в этой сфере начнут лидировать. Ну, это такая вот прямая, простая логика. Почему? Ну, потому что они постоянно ездят на них, на этих мотоциклах. Хотя вот приезжаешь куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, и там, конечно, производители, вот, ну, там в основном скутеры вот эти на прокат, там японские они. Но я думаю, что тоже это потихонечку будет заменяться. В детстве Ява — это как Ламборгини, пишет I Believe. Учился в мотошколе на индийском Баджадж, теперь не всегда, навсегда к нему теплые чувства, наоборот, навсегда к нему теплые чувства, пишет Вячеслав. Да, баджажи это вот что-то одно из первых, мне кажется, что там появилось у нас. Короче говоря, китайцы постепенно пронюхали историю с тем, что народу нравится вот этот вот нео-ретро-стиль. Я говорю, и сейчас они начали делать какие-то боберы, круизеры, они прям хотят задавить и Триумф, они хотят задавить Харли Дэвидсон. Тем более, опять же, вот ты смотришь там, у них вот этот Бенда Наполеон вышел. Заявленная цена, ну, примерно 600, сейчас через перекупов где-то 800. Да, а потом ты смотришь какой-нибудь Харли Дэвидсон, ну, так, плюс-минус сопоставимый. Он, конечно, будет по кубатурнее, побольше, но тем не менее. Это будет 2,5 миллиона. И вот как бы 800 через перекупов или 2,5? Ага, тем более, что прямо у китайцев дизайн-дизайн, я вам скажу. Они прям дизайн, как с машинами. У них космический он всякий такой. Вот. И тут же тоже они так делают. Ну, прям красиво делают. И я смотрю, уже народ такой, а что это за мотоциклы? Официально есть? Да, официально поставляются. И что, с гарантией? Да-да, у нас гарантия. А, гарантия. И уже начинают задумываться. Но я так понимаю, что этот мир, он еще более такой осторожный даже, чем автомобильный мир, потому что представить себе, что в мире мотоциклов есть случайные люди, не представляется возможным. Ну, во всяком случае, если мы говорим так о мире мотоциклов именно в разрезе России, да, это надо хотеть, это надо это дело любить, это надо фанатеть поэтому, потому что мы живем в стране, в которой 9 месяцев зима, и, соответственно, те, кто покупает мотоцикл, они вот, ну, должны быть фанатами этого дела. И поэтому, я думаю, здесь будет тенденция переломить еще сложнее. Но опять же, как всегда, через что она будет переламываться? Через цену. Ну, через цену. Ну, вот новый Триумф, там, не знаю, Бобер Бонневиль, 2,5 миллиона. Харли Дэвидсон тоже плюс-минус там какой-то сопоставимый, какой-нибудь Спортстер, 2,5 миллиона. А вот этот Бенда, хоп, и 800. Это через перекупов, а через официалов 600. Ну, как бы я могу поделить 25 на 6 и из этого сделать какие-то определенные выводы. Могу на 8 попробовать поделить, да? Вот. Не понимаю, зачем китайцы инвестируют в большие ДВС для байков. У них же сейчас технологическое преимущество в аккумуляторах и электродвигателях, а надежный кубатурный двигатель пока получается сделать лет 20 пройдет. Сделали бы ставку на электробайки, пишет Василий. Да и электробайки тоже полно делается. Просто, опять же, будем говорить о консервативности тех людей, которые пользуются мототехникой, например, в России. И если хочется мотоцикл, обычно человеку хочется, чтобы он как-то звучал, понимаете, да? Чтобы либо бум-бум-бум-бум-бум-бум, либо... Вот это вот. Чтобы оно как-то звучало. Потому что мотоцикл, он вообще, в принципе, по большей части про, ну, в России, во всяком случае, как мне кажется, про имидж, про стиль, про отношение к жизни, да, это такая храмовая вещь для многих, и поэтому хочется, чтобы это дарило эмоции, а электрическое, оно же эмоции не дарит, это, кстати, касается и автомобилей, многие об этом говорят, автолюбители, мощный, быстрый автомобиль, может быть, китайский, может быть, не китайский, неважно, говорят, да, едет, да, быстро, да. Но эмоций нет. Вот, автомобили с ДВС, хоть даже, может, они медленнее, может быть, менее мощные, но при этом вот рычащие, они вроде как кайфа приносят гораздо больше. Я думаю, что с мотоциклами это все только усугубляется. Правильно говоришь, мотоцикл должен быть с мотором, он должен быть живым, всю жизнь езжу на них и знаю, о чем говорю, пишет 508. Так а что не звоните 508? Надо звонить 7373948. Что вы не звоните? Звоните, рассказывайте. Электробайки не получаются, высокий центр тяжести и ничего не поделать, пишет XMR. С китайскими запчастями проблемы у дилеров и неясно по какой причине. Мы... секунду. куда-то улетело. Мне присылали из Китая через посредника за небольшую комиссию. Ожидание 3 недели, цена в 3 раза дешевле, чем в Москве. Кому надо, тот найдет, пишет Лиза. Мотики эксклюзивные из Китая возит там одна компания. Владелец компании любит красивые редкие вещи. Я покупать планировал там 115-дюймовый телек и увидел мотики. Круть! Чуть на мотики не уехал. Хороши, пишет Даса. Дата, простите, Associates, вот так вот, да. Ну вот, Финист прислал мне как раз вот эту бенду, фотографию. Да, вот этот мотоцикл, которого мне прислали, он еще и с пневмоподвеской, прикиньте. Во всяком случае, так вот мне было сказано. Ну, посмотрите на него, ну, он красавец, да. Можно, конечно, взять там, вроде как, американский Индиан, знаете, да, самый быстрый Индиан. Индиан, фильм такой был. Есть такой бренд тоже, давно делают они мотоциклы. Вот, и в определенный момент он, кажется, вообще умер, но его решили оживить. И у меня есть такое ощущение, что он тоже принадлежит уже давно не американцам, а какие-нибудь индийцы как раз его и делают. Самый быстрый Индиан. И вот они стали делать вслед за триумфами, насколько я помню, по-моему, это было так, бобберы. И вот он, и Индиан Боббер, у него там трубы торчат, спаренные такие, на одну сторону выведенные. Ну, красиво выглядит все. Интересно сделали вот сами, ну, вот эти, как это, крышки цилиндров, назовем это, да? Вот, интересно сделали тоже, красиво все так оформлено. Но, опять же, как бы новый где-нибудь, наверное, 1,2 миллиона стоит, а бэушный, ну, где-то в районе 1,5, наверное, живой можно найти. Либо будет где-нибудь за 1 000 000, но это будет какой-нибудь битый-перебитый, изъезженный, весь какими-нибудь американцами где-то, упавший, собранный из частей, ну и все такое. Ну и вот у человека выбор, взять какого-нибудь нового китайца с пневмой тоже, да, своеобразным двигателем, как положено, красивый, вот, ну и много чего интересного в нем есть, за там где-то 800. Или взять непонятно откуда, с какого-то аукциона, крашеный, битый, перекрашенный, сломанный, винтом закрученный Индиан, который, скорее всего, делается где-нибудь в Индии. Вот у меня есть такое предположение, что американцы его сами не делают, потому что американцы вообще ничего сами не делают уже давно, да? Так что вот как-то так, как-то так. Я говорю, цены, да, рынок, он в этом смысле, ну, диктует все равно. И будет диктовать. Поэтому как бы мы ни выпендривались, как бы мы ни хотели, вот там, Харлей, да, вот я буду на нем ездить. Ну, когда ты встречаешься с реальностью цен, где новая, вот там, как бы американская стоит 2,5 миллиона, а новая китайская стоит 800, ну, пускай 1 000 000 даже. Все равно разница получается там в 2,5 раза. Ну, может, а выглядит хорошо, выглядит хорошо. Название не то. Все будут спрашивать, а это что, у тебя Харлей? Но знаете, какой прикол? Про любой круизер, про, ну, такого классического вида, про любой бобер, даже про Триумф все равно спрашивали, а это что, Харлей? А я такой, нет, это Триумф, Триумф. Все говорят, а, ну, Харлей, ну, понятно. Все. Триумф, Харлей. Все, Харлей. Свозил семью отдохнуть на моря, теперь стоимость нового Ducati Diavel X меня не пугает, пишет Василий. Да, кстати, у меня товарищ, по-моему, вот Diavel X и взял, если я не ошибаюсь. Ну, такой он состоятельный человек, по-моему, он взял. Там что-то страшное. Страшное, я не знаю. Но он опытный мотоциклист. Вот, у него там гуся он в определенный момент себе взял, нового, хорошего. Ну, это BMW, знают все. Вот. И, по-моему, вот он Diavel X себе взял. У него там мотопарк. Ну, он прямо по этой теме фанатеет. Плюс есть возможности финансовые. Вот. Я у него всегда спрашиваю, как там дела, что покажи. Он там какие-то видео показывает. Видно, что ему большое удовольствие доставляет. Он постоянно на них ездит и все такое. У меня 7 лет, табуретка китайская, бегает нормально, кое-что отвалилось в первый год, но оно не особо и надо было, пишет Панк 13. В Германии мотоциклисты колонны или по одному едут всегда в потоке, не обгоняют машины, даже на светофорах стоят в потоке за машинами. Наши бараны все крысят, пишет в сети. Баряны, да, вот так вот, баряны. О, ну, в Германии, это вот тоже рассказы все про Германию. А вот в Германии, вот, у них там все правильно, они там все хорошо делают, и они там правильно ездят, и все такое. Не знаю, все-таки мне кажется, что это, наверное, больше наше какое-то восприятие. Как вот с этими самыми брендами, которые, если по-русски будет называться, вы его не купите, а если переименуется в иностранный, сразу о-о-о, квадратиш, практиш, гуд, о, да-да, немецкое качество, оно вот где-нибудь там в Химках делается, ваше немецкое качество, и вы годами пользуетесь и не паритесь. Немцы, нация стукачей, пишет Лис Хитрый. Моя мечта — Ducati Street Fighter. Это пушка страшная, пишет Давид. Вот из-за таких мотоциклистов нас всех под одну гребенку, пишет Андрей Шнайдер. Штрафы будешь выполнять — культура, пишет Вадим. Видели ролик из парка с шашлыками из Германии? Давно там уже нет ордунга никакого, пишет Алекс Поляков. Я не видел, а что там происходит? Это все связано со штрафами, пишет Гзар. А, ну то есть просто надо ввести штрафы за перестроения частые, да, и за езду в так называемом междурядье. У нас, например, по закону нет никакого междурядья, вот, поэтому и нельзя сказать, что ты в нем едешь, в этом междурядье. Вот вводишь штрафы, камеры повесил, начинаешь штрафовать, и хоп, и мотоциклисты начинают ездить в потоке. Все, никаких проблем. Никаких проблем. Все. Это не связано с тем, что немцы какие-то очень культурные. Это связано с тем, что за немцами пристальнее наблюдают, так скажем. Это как с автомобилями в одно время, да, вот в Москве особо там камер не было, ну, кто помнит, может, из стариков. И можно было и погонять там, и вот это вот все, да, повыпендриваться. Когда я себе купил спортивный автомобиль, а я его купил все-таки себе, потом, правда, продал уже, вот. Ну, а где? Вот я вот на него сажусь, и чё? И вот я один раз нажал на педаль, и у меня сразу штраф, штраф, штраф. Думаю, Потом уже не нажимаешь на педаль, просто, да, едешь, ну, как-то вот в потоке, ну, перестраиваешься, все, где-то чуть-чуть добавил. Но там проблема какая, ты чуть-чуть добавил, как тебе казалось, а ты, оказывается, не чуть-чуть добавил, еще штраф, штраф, штраф. Ты думаешь, ну это я так, я не знаю, кого я кормлю-то. Ну, понятно, что в бюджет все идет очень хорошо, на новые скамейки, там, на еще что-нибудь полезное для общества. Но потом ты думаешь, а может быть, полезнее было бы себе оставить эти деньги все-таки. Отлетать начинают деньги только так, на этих автомобилях, ну, в силу того, что в них по-другому ощущается вообще все. Эй, продал я, в общем, замучился. Не знаю я, сколько я денег заплатил за все эти штрафы. Никогда не считал, не хочу даже пытаться. 38 тысяч штраф за превышение менее чем на 10 километров в Норвегии. Оштрафовали знакомого. В магазин съездил, пишет Гзар. Да, будешь спокойно ездить при таких-то штрафах. Штраф и бензин литрами, пишет Глеб Урал. А есть бренды, которые кириллицей вообще писать неприлично. Ну, я понял. Стиль волос, например, пишет Смит. Ас Электро, 3 секунды и уже 100, пишет Вадим. Да, вообще вот быстрые, как бы, быстрая техника, вот, современная, это такое, такое. Готовься штрафы платить, даже не потому, что ты какой-то там злостный нарушитель и гонщик, а потому что вот при перестроении, например, чуть-чуть там надо было добавить. Чуть-чуть добавил, а оказалось, что не совсем чуть-чуть ты добавил. Мне сдается, что у нас штрафы нужны как статья дохода в бюджет, поэтому и не делают их высокими, чтобы люди постоянно платили, пишет Серк. А, это уже интересно. 20 лет назад проживал в Берлине в гостинице, окна на перекресток. Удивило, что там тоже ездят на красный, пишет Игорь В. Это относительно легенд и мифов древней Германии, да, что там никто ничего не ездит, не нарушает, точнее. Вот нарушают, пожалуйста. Вопрос контроля. Все. Больше контроля, больше штрафов, и все, и все. Сразу ордунг везде, все аккуратно ездят, все спокойно, и на красный никто не проезжает. Все здорово. А почему перестали штрафовать за громкие глушители? Ну, достали уже, пишет в сети. Да, по-моему, эта история, она вот как появилась, так и заглохла. И даже не потому, что перестали штрафовать, а потому что вообще непонятно, как это делается. Вообще кого-нибудь штрафовали за громкий выхлоп, там, за отсутствие глушителя, так скажем? Вот кто-нибудь хотя бы попадал хоть раз на этот штраф из наших слушателей? Вот по-честному. Мне кажется, вообще никто и никогда, потому что непонятно, где и как это вообще кто и штрафует. И какие камеры как должны вычленять в общем потоке, например, что у кого-то выхлоп особо громкий. Как это сделать? Мне кажется, это технически очень сложно. Сейчас скажут, что в Германии на красной ездят только мигранты, пишет Иван Иванов. Ну да, ну да. Мне на «Жигули» штраф пришел, гнал 70, а там знак 40. Ну куда же вы так разгоняетесь-то? Это как мой прадед. рассказывал моему деду, что вот он был водителем на автомобиле, и это был там ГАЗ, не помню какой. Ну, это какой-то вот изначальные какие-то вот газики, которые с Форда копировались. И он говорит, разогнался 50, аж голова закружилась. Аж голова закружилась от такой скорости. Представляете, вот такой вот такой семейный рассказ, который говорит нам о многом, да? Как сильно изменилось общество, как сильно изменились технические средства. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А теперь попробуйте дедушке, который на ГАЗе до 50 разгонялся, дать тот поток новостей, в котором мы сейчас живем. Ну или запустите его в чат с комментариями на каком-нибудь униане. Интересно, сколько бы такой человек выдержал, пишет Василий. Я думаю, что примерно нисколько. Вообще, мы с вами говорили уже о том, что современный мир – это такой сумасшедший мир. Почему? Потому что мы, люди, ну вот наших поколений, которые сейчас живут, да, одновременно, мы люди, которые наблюдают все в прямом эфире. Мы наблюдаем в прямом эфире, как умирают другие люди. Реально, мы видели смерти других людей. Мы наблюдали в прямом эфире, как один человек убивает другого. Мы видели фактически в прямом эфире казни людей. Это все на видео, да? Мы видели убитых детей тела. Мы видели, как расстреливают ни в чем не повинных людей. Мы все это видели. И этот поток, он не останавливается, он фактически нарастает. Это все в наших телефонах, это все в новостях. И мы это видели своими глазами. Вот если по-честному, человек, который, ну вот просто жил, пока не было такого вот потока новостей и доставки этих новостей вот прямо вот в руки, так скажем, да, много ли... Вообще, представьте себе, нет средств массовой информации. Сколько... И нет кино, например. Сколько смертей за свою жизнь увидит человек? Или давайте так, смертей-то увидит, потому что родственники и так далее. А сколько человек увидит убийств за свою жизнь? Ну, примерно ноль. Примерно ноль. В большинстве случаев ноль убийств увидит человек за всю свою жизнь. Сколько человек увидит казней за всю свою жизнь? Примерно ноль. Ноль вообще. То есть вот вы ходите по улице, вы видите, что там какие-то убийства происходят? Нет. Вы видите какие-то казни? Нет. Вы видите, как кто-то кого-то там рвет на куски, взрывает, еще что-то такое, вы идете по улице? Нет. В большинстве своем человек фактически, если бы не там новости, если бы не ну, то есть современные средства передачи информации разнообразные, да, кино, он бы и не увидел того ужаса, который он сегодня смотрит каждый день. А это, как ни крути, влияет на сознание. Я более чем убежден в этом факте, что это влияет на сознание. Ну, человек, который не просто увидел несколько таких картинок, а человек, который видит это нон-стоп и уже привык к такому, да? Вот я привожу обычно пример Великой Отечественной войны, когда ветераны возвращались домой, и не больно-то они и рассказывали, что и как было. Какие-то вещи, если сильно допытываться до них, они могли рассказать, но не больно они рассказывали. Они обычно описывали все тем, что война — это страшно, да, это ужасно и так далее. Но вот так, чтобы живописать это все, чтобы в красках, чтобы туда натурализма добавить, они так не делали. Ну, берегли, откровенно говоря, от этой информации всех тех, кто этого не видел. Сейчас мы все, даже не находясь там на линии боевого соприкосновения, видим результаты, да, боевых действий. И видим их не просто, а прямо в деталях. И ладно бы, если речь идет о состоявшихся уже людях, да, о взрослых людях, личность которых сформирована. А представьте себе, что вот те картинки, которые вам-то не очень, мягко говоря, приятны, представьте, видит ребенок сейчас. А он, что самое важное, видит. Еще один момент. Очень хороший пример. Там я видел как раз-таки в интернете. Приводил один человек, не знаю, какой-то зарубежный там спикер, назовем его, потому что он зарубежный. Он говорит, а вот сколько, представьте себе, там, ну, голых женщин или так далее, видел даже самый-самый-самый богатый какой-нибудь там правитель той или иной страны за всю свою жизнь, там, с гаремами и все. Он говорит, ну, пускай будет 1000, ну, пускай даже будет 5000. Вот. Как бы это вот самые-самые богатые люди, у которых были супер возможности и вот там наложницы какие-то и так далее. А сколько видел голых тел человек, который не был на этом уровне, так скажем, а это большинство? Да, ну, практически он и не видел. Ну, практически. Да? Вот. Сколько человек видел, ну, так скажем, сторонних, да, половых актов? Ну, ноль примерно. Примерно ноль. Потому что это дело такое интимное, и, соответственно, ну, как бы, не должен там присутствовать никто, кто за этим наблюдает, естественно. А сейчас? Ну, вот я вам говорю, а сейчас? А сейчас ответ очевидный, да? Есть связанные с этим серьезные проблемы в обществе. Почему? Ну, потому что. Вот потому что заходит молодой неокрепший организм, так скажем, в интернет, а там погнали. Он уже привык к наблюдению за тем, как кто-то кого-то убивает. Там все, полный натурализм, потому что это действительно кадры убийства человека. Он привык к кадрам, где люди совершают половой акт, вот. Он привык наблюдать такие кадры, где люди совершают половой акт, еще и в извращенной форме. Ну, просто он это уже видел 100 000 раз. Как думаете, это влияет на личность или не влияет на личность? Я думаю, что очень сильно влияет. Сама манера разговора в интернете людей, которые между собой общаются, да, вот в комментариях. Неизвестный человек, неизвестно откуда, говорит грубые вещи другому человеку, который неизвестно где и неизвестно откуда, и он отвечает ему грубыми вещами. Эти два человека, если бы они сидели друг напротив друга за столом, они бы говорили друг другу настолько же грубые вещи? Ну, в подавляющем большинстве случаев никогда в жизни они бы этого не делали. Почему? Есть реальный шанс получить по голове. Банальная вещь. Банальная вещь абсолютно. Вот. Это задача родителей — ограждать от этого безумия хотя бы до 14 лет, пишет Евгений. Да, ну как ты это сделаешь? Вот ребенок вышел за порог, вот он пошел в школу, и как ты проконтролируешь, чтобы ребенок не смотрел? Как ты проконтролируешь, чтобы другой ребенок, у которого родители не очень-то за этим следят, не сказал: слушай, а давай посмотрим вместе, а вот смотри, что есть. Как ты это проконтролируешь? Большой вопрос, большой вопрос. Да и возможно ли это вообще? Читаешь новости, и тот, кто искушает человечество, просто над этим человечеством уже смеется. Спрашивают, зачем против президента нашего возбудили дело в МУС? Ответ, он спасал детей от гибели, эвакуируя из зоны боевых действий. Спрашивают дальше, а почему нет ордера за убийство детей в Газе? Ответ, это другое, пишет Адам. Да, какая-то такая ситуация получается. И вот мы удивляемся, вот какие-то, значит, очередные сумасшедшие, например, девки где-нибудь в Америке бегают с голой грудью, что-то на себе пишут, что-то требуют. Совершенно не разбираются ни в каких вопросах, обычно это вот абсолютно тупые, ограниченные персонажи, вот, деятельность которых заключается в том, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания. Но они всегда изображают, что они якобы за какой-то там вопрос спасения животных или там экологии или еще какой-нибудь такой вот вопрос выбирают, вроде бы действительно важный, вот. Хотя в нем ни бум-бум вообще не соображают. И вот они бегают с голым торсом там, да, бывают и похуже, полностью голые. И это вроде, да, ну это же бредятина, это же нонсенс, это же запредельная какая-то вещь, что происходит, зачем они это делают, это же ненормально. А представьте, что эти люди, они выросли в потоке вот этом, где как бы и это нормально, и это нормально. Потом вот, потом вдруг раз, и включаем мы это, Евровидение, да? Ну, мы, слава богу, сейчас его не транслировали, никто там в России, но подпольно, так скажем, транслировал, да, люди смотрели. Ну, и вот он результат. Ну, вот он результат. А какой еще может быть результат у этого? У этой такой, по качеству, не очень высокой горизонтальной коммуникации. Ну, а какой может быть другой результат? Ну, вот. Ладно бы еще девки красивые были бы, пишет Миша Николаев. Да на самом деле, Миш, шутку я понял, но на самом деле нет. На самом деле нет. Красивые, некрасивые, это все относительные вещи. Тут проблема в другом. Тут проблема в том, что кто-то действует вне норм приличия, потому что этих норм, в общем-то, и нет уже давно. Потому что они выйдут и скажут, ну, подождите. Ну, вот мы вот зашли в интернет, а там смотрим, какое-то интервью нам выпало с какой-то актрисой. Она такая сидит, такая в шляпе, такая красивая, что-то дает какие-то комментарии, рассказывает о своей работе. В какой-то момент мы все понимаем, что перед нами на самом деле женщина, которая занята в индустрии, как это называют, для взрослых, да? Интервью с ней больше часа. Она рассказывает о сложностях своей работы. Она, ну, чтобы вы понимали, в глазах того, кто будет смотреть, ну, так вот, неокрепший, кто будет смотреть, она будет тем человеком, мнение которого интересно общественности. Правильно? Ну, на нее же смотрят, ее же на интервью зовут, она же говорит. Значит, она что? Значит, она правильно делает, да? Ну, а как еще? Какая логика еще? Она неправильно делает, она очень плохая, но при этом ей все улыбаются и берут у нее интервью. Такого, в общем, не бывает. Такого не бывает. Это значит, что она звезда. Дальше, я тоже хочу быть звездой. Как это сделать? Да вот же пример, пожалуйста, перед глазами. Все улыбаются, все радостные. Она рассказывает, как она здорово зарабатывает и все такое. Че? Че с этим делать? Непонятно. Влияет ли это на людей? Влияет. Влияет и еще как влияет. А количество нудистских пляжей в Европе, где можно увидеть все, что перечислили, пишет Давид. Нормальная история. Окно Авертона значит, двигают, пишет Василий. Чтоб потом и Байден нормальным казался, и высказывание Блинкина. Ну... Вот называют мне одну там известную актрису, вот из, ну как актрису, работницу этого цеха, Владимир Сенси. Так она же приезжала в Россию, эта работница этого цеха. И знаете, что делали люди в России? Они ее встречали. И знаете, что, зачем они ее встречали? Не клеймить позором, не, ни в коем случае. Взять у нее автограф, сфотографироваться с ней, понимаете? Позвать на телепрограммы. Вот так. Ну, если у человека берут автограф, если с ним хотят сфотографироваться, если его зовут на телепрограммы, если его мнение спрашивают, тот, кто за этим наблюдает и чьего мнение пока не спрашивают и никуда не зовут, он какой вывод делает? Но мне кажется, он делает очевиднейший вывод. Будешь делать так же, у тебя тоже будет слава, к тебе будет внимание, тебя будут слушать, тебя будут спрашивать автограф какой-нибудь и так далее. Ну, разве нет? А по-моему, да. Так оно и есть, так оно и работает. И вот так вот. И все это вот как-то таким образом формируется в головах людей. И самое главное, что совершенно непонятно, как это изменить. Ну, то есть, это вообще возможно изменить или невозможно изменить? Или это просто надо плюнуть, как есть, так и есть? А как это изменить? Как вы, любящая жена, мать двоих детей, высшее образование, и вдруг, значит, занимаетесь торговлей собой. Вы знаете, наверное, повезло. Это Смит шутку такую пишет. А она столько всяких карандашей, ну, да, да. Тоненькая грань между светом и тьмой, пишет Лис Хитрый. Тоненькая. Тоненькая ли эта грань? И я говорю, я даже не к тому, вот пытаюсь это обсуждать не в том смысле, что какой я моралист высокий. Нет, я просто объективно понимаю, что это формирует общество. Это формирует людей, это формирует молодежь, это всех формирует. Что-то постыдное перестало быть постыдным. Что-то постыдное стало чем-то, я не знаю, хорошим это неправильно сказать будет. Ну, в общем, чем-то заметным и чем-то, вероятно, важным. И вообще эти люди, занимающиеся чем-то постыдным, стали, оказывается, у нас актерами, понимаете, там и так далее. Они, оказывается, вот актеры, актрисы, они, оказывается, имеют мнение о политике. Понимаете? О политике они рассуждают. Они рассуждают о нравственности, они рассуждают о там, каких-то тонкостях работы своей, рассказывают об этом, жалуются нам, как они для нас стараются. Ее, кстати, приглашали на «Вечернего предателя». Я был крайне удивлен, и этот деструктив он делал годами на Первом канале, пишет Борисович. Так я о чем и говорю. То есть вот представьте себе, значит, женщина в определенный момент, прославившаяся тем, что она снималась вот в таком, идет на вечернюю программу на федеральный канал в России, и у нее берут интервью. Программа рассчитана в основном на совсем-совсем незрелых людей, прям на подростков, потому что кто постарше ее и не смотрит, она ему не нужна. Такой юмор не заходит. Подростки смотрят, вот сидит наша отечественная звезда федерального канала, да, как минимум. Вот у нас сидит рядом вот эта женщина. И они мило беседуют, шутят, общаются, у них вот разговор идет. И потом еще все вместе с ней фотографируются, и у нее берут автографы. Скажите мне, пожалуйста, это норма или нет? Я думаю, что ответ очевиден, и, в принципе, рассуждать на эту тему дополнительно не стоит. А? Это уже не окна Авертона, это витражи, пишет Игорь В. А кто нам продвигал и двигает всяких Моргенштернов, этих Оксимиронов, кто? Это же моральные и физические уроды, пишет Вадим. Давайте будем говорить откровенно. Кто-то, может быть, их и продвигал, но вот эта вот протестность подростковости, она хорошо известна. И, соответственно, в подростковом возрасте зачастую без всякого продвижения дети фокусируются на всяких деструктивных персонажах. И чем деструктивнее этот персонаж, тем вот он вроде как и интереснее, да? Ну, это так вот. Обязательно. Почему? Потому что этот персонаж, он вроде как балансирует на грани жизни и смерти. Завтра он где-нибудь от какой-нибудь передозировки скончается. Все нам доложат, что какой-то вот небывалой величины рэпер очередной где-то убился, скончался, вынес себе мозги. Вот сейчас публикуют видео, где какой-то рэпер, очень известный, вероятно, я уж не знаю, в Америке, он играл с пистолетом на камеру. Играл с пистолетом, ну и в итоге просто выстрелил себе в голову. Ну и сам это снял на видео. Все закончилось для него. Плачевно. Вот погиб, значит, поэт, невольник чести. Пал, оклеветанный молвой. Но нет, какой-то персонаж что-то сам себе вышиб мозги. Оказывается, он какая-то знаменитость. Тоже, в общем и целом, понятно. Это проблема именно горизонтальной коммуникации, если честно. Ну, то есть, не нужно, нет, не то что необходимости, а нет просто того, кто, нет, технически более нет возможности ее пресечь. И все, и, соответственно, вот это вот, весь этот кал, он расходится по горизонтали. И как бы ты там по вертикали не кричал, туда, далеко вниз, мол, одумайтесь, пойдемте. Тебя внимания не обращают, потому что а зачем? Чем деструктивнее, чем тупее, чем проще, тем больше людей способны понять. Правильно? Сложное, конструктивное, для чего требуется высокий порог входа, мало кто может понять. А тупое, примитивное, никчемное очень легко понимается. Вот обратите внимание на юмористические программы, например, наши. Они в целом сейчас делаются по западному образцу. В чем специфика? То есть начинали вроде бы с таких как бы не очень и уж страшных шуточек, но немножечко снизили уровень интеллектуальный, да, и нравственный уровень, когда там отошли от КВН, так скажем, этого. который сейчас кажется абсолютно скучным, невозможно его смотреть, вообще никчемный. Вот, отошли к камеди, и там чуть-чуть пошли вот шутки про, ну, так скажем, ниже пояса, чуть-чуть. А сейчас? Сейчас просто ты включаешь любую программу, люди разговаривают матом. Просто разговаривают матом, шутки через мат, как бы пиковая фаза, шоу, на котором просто приходит человек, и все его поливают, ну, как из ведра помоями, все. Матерят его, сидят, вот, шутят там как-то, матерят цвет кожи, еще что-то, всем очень смешно якобы, это обалденный юмор, класс, все понятно. Ну все, вершина творчества. Все. И думаешь, ну, наверное, если сейчас дошли донизу, то, наверное, пойдут наверх. Нет, все, стало вот именно в этом жанре плодиться разнообразие. То есть разные ведущие, известные, неизвестные, разные юмористы, суперизвестные, звезды и так далее. Вот просто любой проект включаешь, мат на мате, просто весь. Вот интернет, любой, вообще любой. Все, люди разговаривают только вот этими словами. И шутки все про это. Все. Недавно там сбросили мне видео короткое. Там смешная вроде шутка была про Никиту Калагриева. Вот. Ну, тоже она через мат, эта шутка. Думаю, ну, ладно, посмотрю программу. Там сидит Гарик Харламов. Думаю, ну, посмотрю эту программу. Я включил. Ну, где-то на 15 минут. Почему? Потому что я вот, ну, хотел понять, вот как бы интерактив там какой там, что, как это все сделано, да, ну, интересно. С технической точки зрения интересно, и вообще, может, там что смешное. Просто отборнейший, отборнейший мат, постоянный. Там сидит, естественно, там, звезда всех федеральных каналов, Баста, естественно. Сидят какие-то парни, ну, юмористы молодые, я, честно говоря, их не знаю, вот. И просто мат, 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 шутки про какие-то там венерические заболевания туда-сюда. Я думаю, ну, должно же в какой-то момент что-то проскользнуть такое. Ну, какая-то эстетика должна появиться. Нет. Нет, думаю, ну ладно, все. Я как бы насытился, спасибо большое. До конца не стал смотреть, выключил, думаю, ладно. Вот, трата времени. Вот такая проблема. Но если это заходит, понимаете? Но если у нас человека, который через слово матерился и спрашивал про... ну, как бы у человека спрашивал про ну, интимные подробности его личной жизни, да, там... невозможно обойти. Про анонизм там спрашивал, да? Это так вот, это дуть. И все говорили, это лучшее интервью в России. Ну, что говорить-то? О чем мы будем говорить? Ну, все. Ну все, ну мы прям вот сели на это дно и сидим на нем. Все, мы даже не пытаемся с него не то, что там подпрыгнуть, мы не пытаемся даже из положения, мы даже не сидим, мы просто лежим там на этом дне. Все, и вот это вот в нас летит все со всех сторон. Мы не пытаемся даже вот подняться, даже упор лежа принять, нет, никакого такого смысла. Просто валяемся там и разве не так? Ну если по-честному. И даже моралисты, вот смотрю, есть моралисты в интернете, они рассказывают о том, куда катится наше общество, вот что же такое происходит с нашим обществом, и они это рассказывают, внимание, тоже через мат все. Все через мат. Это ж куда мы тогда дойдем? Пу-пу-пуп, если пу-пу бабы, пу-пу будут, пу-пу-пу-пуп. Думаешь, ну вроде трезвые мысли, говорит человек, а что это помойка такая? Ну ты не можешь эти мысли высказать без этих слов, что происходит-то с тобой? Потом, ладно, думаешь, посмотрю каких-нибудь психологов, что психологи говорят, выпадает какая-то дама, вот, вроде в рубашке, ну, там, блузка какая-то, вроде как бы красиво одетая, хороший макияж, хорошо себя как-то подает правильно, думаешь, ну, наверное, сейчас посмотрю, включил, там, бабы, пип, прям следующее слово, или первое прям, пип, там, короче, пип, пусть свой рот, пип. Я, пожалуй, переключу. Если уже как бы психологи так работают, ну, я не знаю, а что... Где бы что посмотреть такое, где пытаются хотя бы... Пытаются, да? Я не говорю, что получается, я говорю, хотя бы пытаются работать с интеллектуальным чем-то. Ну, пытаются быть интеллектуалами, стараются, да? Ну, где бы такое посмотреть? А как бы негде. Это либо будут реальные интеллектуалы, которых смотреть невозможно, потому что они очень скучные, либо все, вот, вот он выбор. абсолютный контраст, серого нет. Просто нет середины вообще никакой. Все. Либо какая-нибудь истеричка матерящаяся постоянно, либо вот, будет человек, которого ну, невозможно понять, потому что все, он страшно далек уже, все, он улетел в космос от нас, его не понимаешь. А, моя, твоя, не понимай, что делать, какой книжка читай. Берем пример с Украины, так это не с Украины, это в целом движение такое, мировое в этом смысле. Это не Украина, это не Россия отдельно, это там не Америка отдельно, это всецело движение. Это как бы интернет, который превратился в нашу жизнь. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.